Дядя Ерошка был заштатный и одинокий казак. Жена его лет 20 тому назад, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля. Детей у него не было. Он не хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Ни одно убийство и чеченцев, и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел. Большая часть его жизни проходила на охоте в лесу, где он питался по суткам одним куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. Зато в станице он гулял с утра до вечера. Вернувшись от олейны, он заснул часа на два, и еще до света проснувшись, лежал на своей кровати и обсуживал человека, которого он вчера узнал. Простота Оленина очень понравилась ему. Простота в том смысле, что ему не жалели вина. И сам Оленин понравился ему. Он удивлялся, почему русские все просты и богаты. И отчего они ничего не знают, а все ученые. Он обдумывал сам с собою и эти вопросы, и то, чего бы выпросить себе у Оленина. Хата дяди Ерошки была довольно большая и не старая, но заметно было в ней отсутствие женщины. Вопреки обычной казаков заботливости о чистоте, горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе были брошены окровавленный зипун, половина сдобной лепешки и рядом с ней ощипанная и разорванная галка для прикармливания ястреба. На лавках разбросанные лежали поршни, ружье, кинжал, мешочек, мокрое платье и тряпки. В углу в кадушке с грязной вонючей водой размокали другие поршни. Тут же стояла винтовка и кобылка. На полу была брошена сеть, несколько убитых фазанов. А около стола гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу курочка. В нетопленной печке стоял черепочек, наполненный какой-то молочной жидкостью. На печке визжал копчик, старавшийся сорваться с веревки, и линялый ястреб смирно сидел на краю, искс поглядывая на курочку и изредка справа налево перегибая голову. Сам дядя Ерошка лежал навзничь на коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в одной рубашке и, задрав сильные ноги на печку, колупал толстым пальцем струпы на руках, исцарапанных ястребом, которого он вынашивал без перчатки. Во всей комнате, особенно около самого старика, воздух был пропитан тем сильным, не неприятным, смешанным запахом, который сопутствовал старику. «Дома, дядя!» – послышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал за голос соседа Лукашки.
«Дома, заходи!» – закричал старик. «Сосед Лукаш, ток, дядь, пришел! Аль на кордон!»
Ястреб встрепенулся от крика хозяина и захлопал крыльями, порываясь на своей привязи. Старик любил Лукашку и лишь одного его исключал из презрения ко всему молодому поколению казаков. Кроме того, Лукашка и его мать, как соседи, нередко давали старику вина, каймачку и тому подобное из хозяйственных произведений, которых не было у Ерошки. Дядь Ерошка, всю жизнь свою увлекавшийся, всегда практически объяснял свои побуждения.
«Что ж, люди достаточные, — говорил он сам себе, — я им свежинки дам, курочку. А они, дядю, не забывают, пирожка и лепешки принесут другой раз». «Здорово, Лукашка, я тебя рад!» — весело прокричал старик и быстрым движением скинул босые ноги с кровати, вскочил, сделал шаг два по скрипучему полу, посмотрел на свои вывернутые ноги, и вдруг ему смешно стало на свои ноги. Он усмехнулся, топнул раз босою пяткой, еще раз и сделал выходку. «Ловко, что ли?» — спросил он, блестя маленькими глазками. Лукашка чуть усмехнулся. «Что, аль на кордон?» — сказал старик. «Тебе чехирю принес дядя, что на кордоне обещал». «Спаси тебя, Христос!» — проговорил старик. Поднял валявшись на полу штаны, чембары и бешмет, надел их, затянул с ремнем, полил воды из черепка на руки, отер их о старые чембары, кусочком гребешка расправил бороду и стал перед Лукашкой.
«Готов!» — сказал он.
Лукашка достал чепуру, отер, налил вина и, сев на скамейку, поднес дяде.
«Будь здоров, отцу и сыну!» — сказал старик с торжественностью, принимая вино. «Чтобы тебе получить, что желаешь? Чтобы тебе молодцом быть, крест твой служить!»
Лукашка тоже с молитвою отпил вина и поставил его на стол. Старик встал, принес сушеную рыбу, положил на порог, разбил ее палкой, чтобы она была мягче, положил ее своими заскорузлыми руками на свою единственную синюю тарелку и подал на стол.
«У меня все есть, и закуска есть, благодарю Бога», — сказал он гордо.
«Ну что, Масеев урядник?» — спросил старик. Лукашка рассказал, как урядник отнял у него ружье, видимо, желая знать мнение старика.
«За ружьем не стой!» — сказал старик. «Ружья не дашь, награды не будет!»
«Да что, дядя, какая награда, — говорят малолетку!»
«А ружье важное, крымское, 80 монетов стоит!» «Брось! Так-то я заспорил с сотником, коня у меня просил! Дай, — говорит, — коня в Харунжии представлю!» «Я не дал, так и не вышло!»
«Да что, дядя, вот коня купить надо!» А бают за рекой меньше 50 монетов не возьмешь.
«Эх, мы не тужили», — сказал старик. «Когда дядя Ерошка в твои годы был, он уж табуны у нагайцев воровал, да за терек перегонял. Бывало, важного коня за штоф водки, али за бурку отдаешь».
«Что ж дешево отдавали», — сказал Лукашка.
«Дурак, дурак, Лукашка», — презрительно сказал старик. «Нельзя. На то воруешь, чтобы не скупым быть. А вы, я чай, и не видали, как коней-то гоняют. Что молчишь?»
«Да что говорить, дядя», — сказал Лукашка. «Не такие мы, видно, люди».
«Дурак, дурак, не такие люди»,
— отвечал старик, передразнивая молодого казака.
«Не тот я был казак в твои годы».
«Да что же?» — спросил Лукашка. Старик презрительно покачал головой.
«Дядя Ерошка прост был, ничего не жалел. Зато у меня вся Чечня кунаки были. Приедет ко мне какой кунак, водкой пьяного напою, ублажу, с собой спать положу. А к нему поеду подарок, пешкеш гостиниц свезу. Так-то люди делают. А не то, что как теперь, только и забавы у ребят, что семя грызут, да шелуху плюют», — презрительно заключил старик, представляя в лицах, как грызут семя и плюют шелуху нынешние казаки.
«Это я знаю», — сказал Лукашка, — «это так».
«Хочешь быть молодцом? Так будь же гид, а не мужик. А то и мужик лошадь купит, денежки отвалит и лошадь возьмет».
И старик начал был рассказывать свои бесконечные истории, но Лукашка глянул в окно. «Вовсе светло, дядя», — перебил он его.
«Пора. Заходи, когда?» «Спаси, Христос! А я к армейскому пойду. Пообещал на охот свести. Человек хорош, кажись».
Лукашка пошел на кордон, а дядя Ерошка в то же время свистнул собак и, перелезши через плетень, за даме обошел до квартиры Оленина. Идя на охоту, он не любил встречаться с бабами. Оленин еще спал,
И даже Ванюша, проснувшись, но еще не вставая, поглядывал вокруг себя и соображал, пора или не пора. Когда дядя Ерошка с ружьем за плечами во всем охотничьем уборе отворил дверь.
«Тревога! Чеченцы пришли!» — закричал он своим густым голосом. «Иван, самовар барину ставь, а ты вставай живо!» — кричал старик. «Так-то у нас добрый человек, вот уж и девки встали! В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идет, а ты спишь!»
А Ленин проснулся и вскочил, и так свежо, весело ему стало при виде старика и звуки его голоса.
«Живо, живо, Ванюша!» — закричал он.
«Так-то ты на охот ходишь, люди завтракают, а ты спишь!» «Лям, куда?» — крикнул он на собаку. «Ружье-то готов, что ли?» —
кричал старик. Точно целая толпа народа была в избе.
«Ну, провинился, нечего делать. Порох, Ванюша, пыжи!» — говорил Оленин.
«Штраф!» — кричал старик.
«Дюте вулеву! Хотите чаю?» —
говорил Ванюша, ухмыляясь.
«Ты не наш! Не по-нашему лопочешь, черт!» —
кричал на него старик, оскаливая корешки своих зубов.
«Для первого раза прощается!» — шутил Оленин, натягивая большие сапоги.
«Прощается для первого раза!» — отвечал Ерошка. «А другой раз проспишь ведро чехиря штрафу!» «Как обогреется, не застанешь, олень-то!»
«Да хоть и застанешь, так он умней нас!» — сказал Оленин, повторяя слова старика, сказанные вечером. «Его не обманешь!»
Закусив и выпив водки на дорогу, Оленин со стариком вышли вместе на улицу часу в 8 утра. В воротах они наткнулись на запряженную арбу, обвязанная до глаз белым платком, в бешмете, сверх рубахи, в сапогах и с длинной хворостиной в руках Марьяна тащила быков за привязанную к их рогам веревку.
«Мамушка!» –
проговорил старик, делая вид, что хочет схватить ее. Марьянка замахнулась на него хворостиной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами. А Ленину сделалось еще веселей.
«Ну идем, идем!» —
сказал он, скидывая ружье на плечо и чувствуя на себе взгляд девки.
«Ги!
Ги!» — прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед за тем заскрипела тронувшаяся арба. Покуда дорога шла за дами станицы по выгонам, Ерошка разговаривал. Пройдя шагов 100 в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу.
«Ты это что думаешь?» — сказал он. «Ты думаешь, это так? Нет, эта палка дурно лежит».
«Чем же дурно?»
Он усмехнулся.
«Ничего не знаешь, ты слушай меня. Когда так палка лежит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так-то с дороги, да молитву прочти Отцу и Сыну Святому Духу и иди с Богом. Ничего не сделает. Так старики еще меня учили».
«Ну что за вздор», — сказал Оленин. «Ты расскажи лучше про Марьяну. Что же она гуляет с Лукашкой?»
«Теперь молчи»,
— шепотом прервал старик этот разговор.
«Только слушай. Кругом вот лесом пойдем».
И старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошел вперед по узкой дорожке, входившей в густой, дикий, заросший лес. Он несколько раз, морщась, оглядывался на Ленина, который шуршал и стучал своими большими сапогами и неосторожно, неся ружье, несколько раз цеплял за ветки дерев, разросшихся по дороге.
«Не шуми, тише иди, солдат!»
— сердито, шепотом говорил он ему. Чувствовалось в воздухе, что солнце встало, туман расходился, но еще закрывал вершины леса. Лес казался странно высоким. При каждом шаге вперед местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кустом. Камышинка казалась деревом. Туман частью поднимался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался в росу, увлажая дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из труб. Народ выходил из станиц, кто на работу, кто на реку, кто на кордоны. Охотники шли рядом по сырой, поросшей травой дороге. Собаки, махая хвостами и оглядываясь на хозяина, бежали по сторонам. Мириады комаров вились в воздухе и преследовали охотников, покрывая их спины, лица и руки. Пахло травой и лесной сыростью. Было тихо. Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников. Только собаки трещали по тернам и изредка откликались птицы. А Ленин знал, что в лесу опасно, что абреки всегда скрываются в этих местах. Он знал тоже, что в лесу для пешехода ружье есть сильная защита. Не то чтобы ему было страшно, но он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно. И с особенным напряжением, вглядываясь в туманный сырой лес, вслушиваясь в редкие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал приятное и новое для него чувство. Дядя Ерошка, идя впереди, при каждой луже, на которой были двоичатые следы зверя, останавливался и, внимательно разглядывая, указывал их Оленину. Он почти не говорил, только изредка и шепотом делал свои замечания. Дорога, по которой они шли, была когда-то проезжена арбой и давно заросла травой. Сила растительности этого непробитого скотом леса на каждом шагу поражала Оленина, который не видал еще ничего подобного. Этот лес, опасность, старик со своим таинственным шепотом, Марьянка со своим мужественным стройным станом и горы. Все это казалось сном Оленину.
«Фазана посадил!» – прошептал старик, оглядываясь и надвигая себе на лицо шапку. «Мурло-то закрой!» «Фазан!» – он сердито махнул на Оленина и полез дальше почти на четвереньках. «Мурла человечьего не любит!»
Оленин еще был сзади, когда старик остановился и стал оглядывать дерево. Петух тордокнул с дерева на собаку, лаявшую на него, и Оленин увидал фазана. Но в то же время раздался выстрел, как из пушки, из здоровенного ружья Ерошки, и петух спорхнул, теряя перья, и упал наземь. Подходя к старику, Оленин спугнул другого. Выпростав ружье, он повел и ударил. Фазан взвился колом кверху и потом, как камень, цепляясь за ветки, упал в чащу.
«Эй, молодец!»
– смеясь прокричал старик, не умевший стрелять в лед. Старик пошел дальше, а Ленин не отставал от него. Пройдя шагов 20 и спускаясь к низу, они пришли в чащу, к разлапистой груши, под которой земля была черна и оставался свежий звериный помет. Обвитое виноградником место было похоже на крытую уютную беседку, темную и прохладную.
«Утром тут был», — вздохнул, — сказал старик. «Видать, логово отпотело, свежо».
Вдруг страшный треск послышался в лесу в шагах в 10 от них. Оба вздрогнули и схватились за ружья, но ничего не видно было, только слышно было, как ломались сучья. Равномерный быстрый топот галопа послышался на мгновение, и с треска перешел в гул все дальше и дальше, шире и шире разносившийся по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце Оленина. Он тщетно всматривался в зеленую чащу и, наконец, оглянулся на старика. Дядя Ерошка, прижав ружье к груди, стоял неподвижно, шапка его была сбита назад. Глаза горели необыкновенным блеском, и открытый рот, из которого злобно выставлялись съеденные желтые зубы, замер в своем положении.
«Рогальд!» – проговорил он и, отчаянно бросив на землю ружье, стал дергать себя за седую бороду. «Тут стоял в сторожке подойти бы, дурак, дурак!» И он злобно ухватил себя за бороду. «Дурак, свинья!» – твердил он, больно дергая себя за бороду. Над лесом в тумане, как будто пролетало что-то, все дальше и дальше, шире и шире, гудел бег поднятого оленя. Уже сумерками Оленин вернулся со стариком, усталый, голодный и сильный. Обед был готов, он поел, выпил со стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории про охоту, про обреков, про душенник, про беззаботное удалое житье. Опять Марьяна, красавица, входила, выходила и переходила через двор. Под рубахой обозначалось могучее, девственное тело красавицы.